Вот одно из особых качеств, которое присуще фарисею, когда действует в этом фарисее закваска фарисейская, оно таково, так говорит святитель Игнатий, в этой душе, в душе фарисейской, то есть там, когда вот эта закваска развита, она берет верх, побеждает человека, в этой душе воздвигнут идол «я». То есть вот как странно. То есть действие этой закваски может довести человека до того, что внутри сформируется определенный идол. И этот идол будет «я». Это совершенно естественно рождается вследствие того, что в человеке постепенно формируется вот это самомнение, вот эта убежденность в том, что я прав, я уже с Богом, во мне уже действует благодать. Значит, я могу правильно понимать догматы, могу правильно понимать духовные законы, могу давать советы, могу вести других по пути спасения, могу разбираться в проблемах там, других людей и так далее, могу решать, могу учить. Вот этот идол «я» постепенно формируется в человеке. До какой степени он был сформирован в фарисеях, мы это видим в евангельской истории, в толкованиях отцов, вот в частности у святителя Игнатия, как он в подробностях, в деталях объясняет, как это в них работало, как действовало, во что это перешло и чем вообще закончилось. Самого Христа убили, Сына Божия распяли. Если бы было, говорит, зло еще какое-то большее, они бы и это сделали ради сохранения вот этого своего идола «я», на которого как бы кто-то покушается. Господь Иисус Христос как бы покусился на этого идола, который внутри у них был, на это самомнение, на эту гордость, на это тщеславное самодовольство, реально обличая их в их ошибках, в их заблуждениях. И даже говоря им такие по человеческим меркам обидные слова, вы гробы окрашенные, украшенные, снаружи вы красивые, а внутри мерзость, тление, кости, гниль. Он видел душу их. Вот такой становится душа, которая не обязательно заражена какими-то грубыми страстями, такими, как другие люди простые были заражены, и мытари, и блудники, он приводит такой пример. То есть явные грешники, они быстрее сокрушаются духом. Быстрее они способны к покаянию, тогда, когда их кто-то обличит, кто-то им покажет гибельность и опасность их вот этих страстей, кто-то им скажет о смерти, о суде Божьем, о грозящем аде, о том, что из ада нет никакого выхода и какова там мука. Бывает, до таких людей быстрее доходит слово истины. Для фарисея это слово не доходит, оно не может до него дойти, потому что он считает себя спасенным, он считает себя близким к Богу, он считает себя праведником. Господь называет, что вот это ложная праведность, ложная, мнимая праведность. И очень страшно сформировать себе этого идола, я, как бы себя посчитать безгрешным, все знающим, все понимающим, я не могу ошибиться, так люди говорят. Если вы скажете, что я ошибаюсь, я все равно не соглашусь. Это вы ошибаетесь, это вы неправильно понимаете вопрос, это вы искажаете там то-то, то-то. Итак, вот этот идол «я», вот, который постепенно у нас формируется и выдвигается, он есть результат действия этой закваски фарисейской. Идолу этому курится непрестанный фимиам в душе вот этого фарисея. Заколаются непрестанные жертвы. То есть этот идол требует поклонения себе, принесения жертв во всем, во всей жизни человека. Если сказать, то обязательно сказать самомнением. Если что-то объяснить, то обязательно приукрасть или преувеличить. Если спорить с кем-то, то обязательно унизить этого человека и обязательно победить. Спорить совершенно неважным и несущественным. Проиграть невозможно. Проиграть невозможно, только победить. Любого, кто тебя будет дискредитировать или обличать, устранить любым путем, чтобы он не разрушал вот этого идола самомнения, которое есть в фарисее. И прочие, прочие жертвы, вплоть до лжи, вплоть до клеветы, любой ценой. Потому что эта ненависть, она должна быть, которую идол вот это рождает, она должна быть удовлетворена, вплоть до крови, которую принесли в жертву фарисеи, крови Христа, крови Спасителя. Вот до какой степени нужно дойти это фарисейство. Но у нас в мелких людях оно немножко, так сказать, уровнем пониже, но жестко порой действует. Вот это вот у нас качество также. Как может в этой душе соединиться служение со святому Богу, со служением мерзостному кумиру? Ну, то есть это две уже будут несовместимые вещи. Иметь веру в истину, иметь веру в Бога, в Спасителя, во Христа, и иметь веру в своего собственного идола, то есть в самоуверенность свою и самомнение свое,
одновременно просто невозможно. И доказывается это на практике тем, что вот фарисеи этого идола в себе имели, в себя верили, они же Христа не могли принять. Простой народ, простые рыбаки, из фарисеев только единицы приняли Христа. Из знатных, из ученых, из князей только единицы приняли Христа. Вот эти люди, которые как-то не заразились этой закваской фарисеев, живя в этой среде и делая почти то же, что делали все другие. Это уникальный какие-то случаи, это исключение. Остальные не могли принять. Потому что служение этому идолу, который внутри, оно несовместимо со служением Христу. Вера в себя, в этого идола, несовместима с верой в Христа, в Бога. Даже этот идол понудил их составить о Мессии свое собственное представление, которому Христос не соответствовал. В результате отвергнут, в результате убит. Вот как. То есть тщеславие, оно не может принять веру. Тщеславие убивает веру, оказывается. Потому что тщеславие верит в себя, вот в этого собственного идола. Господь их так и обличает. Как вы можете иметь веру, славу друг от друга принимая? Вы живете ради этой славы, ради этого тщеславия. Вы ее принимаете, ищете друг от друга, друг другу ее даете, друг друга подхваливаете и подкрепляете в этом тщеславном самомнении. В результате, как вы веру в Бога истинного можете иметь. Хотя, вроде бы, они все время проповедовали Бога истинного, да? Кто они были, фарисеи? Учителя? Духовные вожди народа. Вот как все странно бывает. Остается одна оболочка, четко, ясно о них говорит Господь. Одна оболочка благочестия. Игра, обман. И сами они в эту игру верят. Сами они в эту игру играют. И других учат в эту же игру играть. Видите как? Если благочестие в этом, в том, что они делают, то и другие будут подражать им. Вот так эта закваска фарисейская, она передается от одних к другим, от других к третьим. И ею заражаются все, кто будет слушать вот этих самых фарисеев. Эта душа, святитель Игнатий дальше говорит, в страшном запустении, в страшном мраке, в страшной мертвости. Господи помилуй, да, конечно, благочестивые были, но ведь-то. Какое запустение, какой мрак? Вот посмотреть на мытаря, вот это мрак. Своих сдавал римской власти, своих продавал. Своим счетчик включал, проценты назначал. От своих отбирал имущество, своих в рабство продавал за долги, за налоги, которые не были вовремя уплачены. За счет чего не богатели мытари? За счет ограбления своих же. Брали проценты дополнительные. Не может человек внести своевременно налог? Они говорят, хорошо, я не пишу тебя как должника, но ты этот налог потом внесешь с процентом. Я тебя прикрою, сейчас ты мне с процентом внесешь, процент себе забираю. За счет этого наживались на трагедиях народа, на людях нищих, слабых, обездоленных. А в конечном итоге, когда они много были должны, их могли просто продать в рабство. Погасить долг римской власти, а его в рабы продать и все. Или имущество его забрать и продать в погашение долга. И все это вот эти мытари делали, вот эти презренные всем собственным народом люди. И вот такой человек, который осознавал вот эту свою греховность, что он натворил под влиянием проповеди Христа, под влиянием благодати, которая касалась еще не до конца убитого сердца вот этого грешника, подобно как и сердце справа распятого разбойника коснулось действия благодати, а вот левый не принял это действие. И тогда в этом сердце может родиться это сокрушение. Вот это, родиться это признание себя грешником, начать работать самоукорение. И тогда откроется духовная мощь у такого человека, и он увидит Христа. В рядом распятом с ним человеке правый разбойник увидел Господа. Потому и обращаясь, помяни меня, Господи, когда придешь в твое царство, точное доказательство, что открылись его духовные глаза. За то самоукорение, как говорит святитель Игнатий, которое в нем начало работать. Итак, какие же они-то пустые, фарисеи-то? Они же на показ, они же интеллигенты, они же все делают качественно. Десятину строго отдают от всего, что они приобретают, строго отдают. Два раза в неделю постятся, все время молятся. На виду у людей молятся, чтобы люди не забывали молитву. Посмотрите, какой удивительный пример, кажется. А он говорит, внутри пустота, страшный мрак, мертвость. Там же нет вот этих явных страстей, как у мытаря. Там нет явного откровенного блуда, как было у блудниц, во времена земной жизни Господа Иисуса Христа. Поэтому он сравнивает с двумя видами грешников, наиболее явно презираемыми в народе. Мытари и блудники. И он и говорит, вот мытари и блудники опережают вас в Царство Небесное. Почему? Потому что явные грехи из грубых, откровенных страстей рождающиеся, они быстрее становятся видны. Мерзость их быстрее становится понятна самому человеку. Иногда бывает и совесть не до конца убитая, и то увлечает человека в том, что он творит. Он бы порой не хотел, а становится как раб, и делает это. А фарисей, он не делает таких грехов, он не знает своих грехов. Вот в чем трагедия. И вот этот идол Таяс сформирован на том как раз, что неведение в грехах, незнание своих грехов. Нет попытки борьбы с ними, с чем бороться. Грехов нет, одни добродетели. Одни добродетели, одно добро делают. Недаром, когда Господь приводит притчу о мытаре и фарисее, то мытарь-то бьет себя кулаком в грудь и говорит одно очень простое. Мы даже в качестве молитвы применяем, и сейчас и до сих пор Божьей милости будем не грешить. Вот грешник осознал свою греховность и понимает, что пред Богом это страшная, жуткая мерзость. И одно остается – бить себе кулаком в грудь и утверждать грешника. И одновременно просить милости. Когда человек грешник просит у Бога милости, в нем есть вера. Еще вера не до конца убита. Когда грешник не способен простить милости у Бога, в нем даже убита способность веры. И вот фарисей, удивительно, он не просит милости у Бога. Это точно подтверждает, что способность реальной веры в нем убита. Чем убита? Вот этой закваской фарисейской, вот этим идолом, я, которому он и поклоняется в действительности, не Богу. У него нет веры в Бога. Тщеславие убивает эту веру. Вот как страшно. Поэтому нам носить в себе это тщеславие, думая, что это не опасно. Многие люди вот сейчас жалуются, что не могу, покаяния нет, сокрушения духа нет, страха Божьего нет. Не понимаю, как это рождается. А сами мы не изучали себя. В страстях пребываем, тщеславие в себе носим, развиваем, не считаем его за этот смертельный яд и удивляемся, почему веры нет, почему покаяние рождается. А святитель Игнатий говорит, что покаяние рождается от правильной веры. Если человек принял правильное оглашение, основные понятия веры выучил, принял их и хочет ими руководствоваться, это действует на его ум и задевает его сердце, такой человек, естественно, будет сокрушаться духом. Узная о своих грехах, он будет просить помилования Божия, подобно тому мытарю. А вот фарисей не может просить. Зато фарисей не просит милости, потому что грехов своих не знает. А что он делает?
Восхваляет себя.
Он, наоборот, перечисляет свои добродетели, перечисляет свои добрые дела. И вот сейчас людям, которых множество крещенных у нас в стране, обратиться с вопросом, что вы почему не ходите на исповедь? Вы почему в храм не ходите регулярно? Почему вы духовную литературу не читаете? Вам что, не нужна церковь? Вы почему так раз в год зайдете, там свечки поставите или на отпевание какое-нибудь? Почему же вас нет? Он говорит, а в чем мне каяться? Человек современно заявляет, в чем мне каяться? Вот эти вот, те, вот они пусть идут каяться. А я только лишь всю жизнь и работал. И сейчас работаю до сих пор. И начинает перечислять свои добрые дела. Я вот туда деньги вот отдал, пожертвовал, я вот этим вот помог, я вот этого человека из беды выручил, я вот тут вот с утра до вечера работаю, у меня вот тут, там, и вот, ай, добрых дел сколько. Вот фарисей оправдал себя, каяться не в чем, зато столько добрых дел. Вот он тут же мгновенно закваска фарисейской проявляется. Попробуй убедить теперь человека веру-то изучать. В нем нет веры, нет, ему не нужен Христос. Ему не нужен спаситель. Зачем? От кого спасать? И чего меня спасать, люди говорят? Ну, проживу на земле, говорят люди, помру, а там ничего нет. Сейчас успокаивают себя так современные грешники, говорят, а там ничего нет, умер и все. Как удобно, смотрите. Так надо же изучить все-таки вопрос. С чего ты решил, человек, что там ничего нет? Мне так кажется. Мне так удобней, вот как надо сказать, да? Ну хорошо, а если все-таки ты ошибаешься, ты же считаешь формально, что Бог есть? Я могу, говорит, теоретически согласиться, да, я допускаю, Бог есть. Так ты представляешь, что он тебя судить будет после этой жизни? Судить, как ты прожил. Чего это меня судить? Я хорошо жил. Опять начинается перечисление добрых дел. Ты вообще хорошо жил. Ну, по твоим понятиям ты хорошо жил, а по евангельским ты очень плохо жил. Вот такие дела делал, делал, а то и, говорит, не делает. Так это грехи. Это смертные грехи. Одного хватит, чтобы ты ушел в ад. Ну вот еще. Если я в Бога верить и буду, то в такого Бога, который не будет меня судить. А как он будет делать? А он сразу, как бы я ни жил, в рай меня должен пустить. В рай. Потому что я свои заслуги знаю, я свои достоинства знаю. Пустите, во. Тут же создается свое учение о Боге, своя вера какая-то. И в этой вере человек живет запросто, на ходу ее сочиняет, и его она устраивает. И мы даже христиане, которые в храм-то ходим, даже ходим периодически в храм, мы и то говорим, нам хотелось бы так, чтобы Бог наши грехи грехами не считал. Или бы хотя бы, чтобы он просто грехи прощал и все. Вот нам бы так хотелось. Но как же это так хотелось-то? Если у каждого свое понятие о Боге будет, то это же все же ложь, искажение. Истина-то одна. А у нас у каждого своя какая-то правда, которая есть кривда. Вот святитель Игнатий говорит, что в 19 веке у каждого имеются свои понятия о вере. Господи помилуй. В 19 веке святитель Игнатий, не ошибся, в 19 веке у каждого свои понятия о вере, о Боге. О, реальный контакт с живыми людьми в середине 19 века. Как до такого могли докатиться? Но когда до такого докатились, то 20-й не мог не прийти. И не только по ходу годов, лет, а и по тем страшным событиям, которые он принес. 20 век. Все законно произошло. Что в себе долго и спрашивая, то и получили. А сейчас выводов не сделали, в том же направлении все идет, развивается, да еще похлеще. В 19 веке в футбол не играли. Футбольные команды от храмов не образовывали. Вот в Москве, вот недавно были, значит, говорят, что вот в одном храме после воскресного богослужения священники собираются все вместе, садятся на машины и едут на футбольное поле играть в футбол. Я говорю, да ну, после литургии что ли? Это в воскресенье литургию отслужили и поехали в футбол играть. А что тут, как это говорю? Ну, команда сверху, надо футбольную команду образовывать. Скоро будет соревнование между храмами, а потом между епархиями соседними будет соревнование. А вот один архиерей, он вратарем стоит, вратарь, когда в хоккей играет, у него команда своя хоккейная. Вот. Это показывают, это же не то, что какие-то слухи, это показывают как достоинство. Это как бы те деяния, те достижения современной земной церкви, то направление, в котором сейчас церковь стараются повести, то направление архиереи, они задают здесь пример. Пример показывают. Кто-то на конях ездит, кто-то на квадроциклах ездит, состязания, соревнования, туристические походы, культурно-массовые мероприятия, спортивные мероприятия, там все что угодно. То есть в 19 веке этим не занимались. В 19 веке еще не было такого, чтобы это считали христианской задачей, это считали задачей пастыри. И то результатом 19 века были трагедии 20 века. Сегодня в 21 веке не только не сделали выводов из 19 века, сегодня пошли намного дальше. Намного дальше. Народу нет в храмах. Если в 19 веке великие посты, народ десятками тысяч валил в храм. Десятками тысяч. И очереди были, говорят, такие, что на одного человека, один из архиереев благочестивых того времени, он говорит, на одного человека хоть бы 15 минут как-то бы найти. Что за 15 минут можно узнать у этого человека? Что? Ведь человек ходил 2-3-4 раза в год всего на исповедь, всего ходил человек, если ходил. И как за 15 минут, что тут можно разобраться? Он говорит, хоть бы 15 минут, так нет такой возможности. Нет такой возможности. Даже 15 минут уделить человеку, какие были огромные очереди. Народу-то сколько было еще. Великие посты, какое было правило? Великие посты только лишь не исповедовались. И кого допускали, причащались. Только 4 раза в год, максимум 5. Такие были правила. А сегодня при 100 миллионах крещенных, даже если есть очередь, то то она не тысячи там людей, но все равно единицы людей стоят. Все равно это не то количество людей, которое было когда до революции. Народу нет, надо чем-то привлекать народ. Чем привлекать? Не проповедью покаяния, не этой страшной работой с каждым человеком, этой вознёй, распятием себя на кресте рядом с этим человеком, который тоже висит на кресте. Как ему помочь этому человеку, простому мирянину, который пришел со своими трагедиями в храм, как ему помочь? Он распят на кресте. Все говорят, ну чего ж так резко, ну почему на кресте распят? Ну живет человек своей жизнью, ну тяжелая у него жизнь, конечно. Это крест. Надо называть вещи своими именами. Крещеный, крещеный. Принял Христа? Принял Христа. Ты должен иметь понятие о кресте. Почему же жизнь такая тяжелая? Так на кресте тяжело всем. Ты удивлен? Удивлен. А чем ты удивляешься, человек? Вот ты так жил, вот такое творил, и сейчас еще не перестал. Господь, чтобы ты бегом по этой широкой дороге на санках с ледяной горки не улетел в ад туда напрямую, Господь тебе ставит препятствие на этом пути. Хоть маленькое препятствие, остановись на этом кресте. Тебе больно сейчас? Ну ты задумайся, что тебе так плохо? Почему ты так живешь? Вот болезнь у тебя случилась смертельная. Вот ты родственников потерял, похоронил. Дети такие страшные в ужасе там живут, не знаю как, разводятся. Вот эта инфляция, вот эта опасность там сокращения рабочих мест, вот повышение пенсионного возраста, там, сокращение финансирования на медицину, на образование, все прочее. Ну почему не задуматься? С чего нам это все? Можно ругать партию, можно ругать там президента. Но надо взглянуть выше голову, понять, Бог где? Ушел, в отпуск уехал. Или что, перевыбрали его что ли? Переизбрали? Так он как был, так и есть. Он всегда здесь, рядом. Почему он своему народу, русскому народу, удел Пресвятой Богородицы, почему он попускает такие трагедии? Весь 20 век в ужасах прошел просто. 21 век начался, тут какие-то санкции, тут угроза войны в Сирии, тут угроза уже вообще другой войны мирового плана. Там уже пугают, говорят, вот самолеты тренируют, сейчас летают каждый день. Подводные лодки там занимают свои места. Оружие специально разрабатывают. В резервный фонд там какой-то деньги сливают, сливают, сливают от высокой цены на нефть. Почему их в бюджет не дают? Почему в бюджет не дают эти деньги? Говорят, дали бы. Здравоохранение бы поддержали, пенсии бы пенсионерам увеличить. Нет, все туда сливают. Зачем? Впереди проблемы ждут. Не говорят нам об этом, пугать не хотят. А то же мы рванем в магазин, что будем делать? Запасы делать? Запасы делать. Мы на своей школе уже много испытаем. Но не мы лично, наши предшественники все еще помнили. Люди старого поколения еще помнят там многое. Рванем в магазин, запасаться будем. Не хотят пугать никого. Но проблемы накатывают, они могут в любое время появиться. Мы о чем думаем? И мы думаем о том, почему плохо живем. А как перед Богом отвечать будем, даже не задумываемся. Вот интересно мы христиане. В результате время идет, дни вот эти драгоценные упускаем, покаяние никак не появляется, не зарождается в нас. Кончится время в одно мгновение, некогда будет исправляться, борьбу вести. Прожили впустую, и вроде верующими были. Вот как все плохо. И как народ-то привлечь к церкви? Видите, не покаянием, не проповедью Евангелия. Не привлечением к борьбе со страстями, не напоминанием о вечности, не рассказами об аде. А совершенно другим способом теперь надо привлечь людей. Культурно-массовой и спортивной работой. Зачем? Как-то, говорят, мы их в храм привлечем, а потом что с ними сделаем? А потом научим всех вере, покаянию научим. Так? А где учил-то кто? Где кто учил? Привлечем, а дальше как будто бы Бог сам что-то должен сделать с нами. Ну что с нами Бог сделает? 20 лет мы такие ходим, и только хуже становимся. Как не терпели ближних, так и терпеть не можем. Как не прощали врагов, так и простить не можем. Как любимые страсти имели, так и не имеем. Вот как странно-то. И при этом вот христиане вроде. Вот так все печально. И так эта душа в страшном запустении, в страшном мраке, в страшной мертвости. Хотя фарисеи были лучшие по внешности люди своего времени в своем обществе. Лучшие. А внутри, говорит, все эти, видите, мерзость, вот гробы окрашены, внутри гнили тление, там нет вот этих явных грехов, которые есть у явных грешников, но там есть самый страшный этот идол, который есть я. Вот я где-то в темах о гневе и о печали, кажется, рисовал такой кактус. Кактус, 6 листьев с колючками на поверхности, дальше уровень земли, а тут корень этого кактуса, вот так углом вниз. Вот корень этого кактуса — это две страсти, тщеславие и гордость. А под землей, корень в земле, он скрыт, мы его не видим. Как у кактуса корень не увидим, так и вот этот корень наших страстей, тщеславие и гордость, мы не увидим. Это самые опасные страсти. А явное, которое на поверхности, первые 6 страстей. Вот когда по ним грехи совершаем, еще что-то можем увидеть, как-то понять. А когда вот эти грехи стараемся бороть, первые 6, то их энергия зла, она вся аккумулируется в корне. Мы не побеждаем еще в данный момент зло, которое внутри нас. Все собирается внутри. Вот фарисеи по этим первым грубым 6 страстям, они особо не грешили. Или они хитро прятали эти свои грехи, или, как говорит свидетель Игнатий, дьявол специально их не провоцировал на эти первые 6 страстей. Зачем? Чтобы у них не было причины сокрушиться. Грехов нет. Чтобы они явно думали себе, что они праведники. Они не грешат, как грешат блудники, как грешат мытари и прочие грешники. Так и говорит мытарь. Зато там в корне саккумулирована вся эта энергия зла. И они ее принимают за добро. Ведь смертельные болезни за здоровье принимают. Вот как. И это самая опасная мерзость. При отсутствии явных внешних грехов. Вот мы, как современные христиане, не понимая этого механизма действия страстей, мы порой какие-то внешние грешки выщелкнули уже у себя, что-то делать перестали, что-то с чем-то попытались побороться, но корня этого в себе далеко не знаем. Вот мы, когда 15 лет уже с людьми работаем, пытаемся, то рано или поздно, после лет, целых лет вот этой работы, с человеком, с его страстями, порой дело доходит до того, что человека лбом упирается в стену. Это Иерихонская стена. Как Иерихон не могли взять ничем. Неприступные были стены, мощная крепость, целый город. Вот этот Иерихон у нас в сердце, это тщеславие и гордость. Человек с внешним поборолся, вроде бы что-то получается. Дошел до самого главного, до корня, тщеславие и гордость, оттуда такие врага вот как выставятся. И сам враг изнутри спокойно заявляет: дальше не пойдешь никуда. Дальше моя вотчина, мое сердце, не твое, мое, он говорит. Я тебя дальше никогда не пущу. Вот с чем приходится сталкиваться. Где правда впервые открывается, кто я есть. Вот этот корень пилить наиболее тяжело, наиболее тяжко. Разрушить в себе эту демонскую твердыню, оплот сатаны, тяжелее всего. А мы когда до него доберемся, если мы еще эти первые внешние страсти еще не трогали? Мы еще их не знаем, они даже в чем проявляются. Нам корень никогда не откроется. Никогда. Мы его даже не увидим, в чем он лично в нас проявляется. Не поймем, где эта стена. Почему? Потому что внешние страсти, вот эти явные, видимые, мы их еще не трогали. Только начав борьбу с ними, эту страшную, мучительную, тяжелейшую борьбу, постепенно начнет сокрушаться дух человека. То есть гордость человека начнет постепенно подпиливаться и подсекаться. Свидетель Игнатий говорит: это вертеп темный, обитаемый одними лишь лютыми зверями или еще более лютыми разбойниками. Это гроб, украшенный снаружи для чувственных глаз человеческих, так легко обманывающих, внутри исполненный мертвых костей, зловония, червей, всего нечистого, Бога ненавистного. Вот как может закваска фарисейская, насколько страшно, превратить наше сердце в это смрадное зловоние. Ну, вопрос самый интересный остался в том, ну как бороться с ней? Как ей противиться? Какое единственное средство есть для борьбы с этой закваской фарисейской, с тщеславным самодовольством и гордостным самомнением, которое, по сути, переходит в состояние самое опаснейшее, в состояние прелести, когда человек льстит себе, что он чуть ли не святой, или уже чуть ли не праведник, или реально себя считает праведником. Из этого состояния праведности судит о всех, легко осуждает любого, легко оправдывает всегда себя, никогда не дает себе в обиду, а кто бы его ни обличал, любому затыкает рот. Такой человек смело судит о догматах, вносит любые искажения и изменения своим кривым пониманием и полностью отменяет нравственное предание церкви. Вот как. Итак, средство, говорит свидетель Игнатий, только одно единственное. Это нищета духа. Вот потому так важно нам знать эту добродетель, что она единственная одна может уберечь нас от этого состояния фарисейства, от этой закваски фарисейской. Как Господь говорит своим ученикам, бойтесь закваски фарисейской. А для этого нужно в себе эту нищету духа развивать. Что это вообще такое? Это евангельское блаженство. Это первая ступень евангельских блаженств. Современные христиане теряются, не знают, что это, где это написано, что это за заповеди, что это за блаженства такие. Хотя мы все их слышим и даже поем, подпеваем в храме на божественном литургии. В Евангелии мы много раз читали их, не обращая на них внимания, а попытавшись задуматься, мы удивляемся, ужасаемся, начиная с первой, ничего не понимаем. Что такое блаженный нищий духом? Слово «нищий» нас уже пугает, нас уже отталкивает нищий. Тут блаженства мало, мы говорим. Голодный, разутый, раздетый, во всем всегда нуждающийся, всем должный. Нищий – это что-то тут не за блаженство. Говорят, что-то вы путаете. А если мы на первую ступень не ступили, мы ни на второй, ни на пятой никогда не окажемся. По духовной лестнице скакать не получится. Поэтому вот эту первую ступень нищета духовная, ее сравнивают с тесными вратами. Тесны врата и узок путь, вводящий в жизнь вечную. И Господь добавляет, и немногие находят их. Видите как? Немногие, потому что мало кому понятно, в чем суть вот этой первой ступени или вот, этой, вот этих тесных врат. Если в них не протиснутся эти тесные врата нищеты духовной, то я же дальше по пути-то к этому идти не могу. Если я в такие врата вошел, где свободно вошел, и нищету духовную не понял, и не приобрел, не знаю, что это такое, это широкие врата. Вот мы сейчас все, большинство еще из тех, кто в храмы приходит, вот такой мизер 1%, и нас еще всех в тесные врата не заводят. Нам даже не показывают, что это такое. И толком не объясняют, в чем суть этой нищеты духовной. Нам говорят, вот так делай, вот так и вот так. И этого достаточно. Это широкие врата. И многие идут ими. Многие идут этим путем. Господь предупредил 2000 лет назад. Многие. Господь же не мог ошибиться. Господь же не гадательно говорит. Он точно как Бог знает наперед, как это будет в его время, как это будет 1000 лет спустя, как это будет 2000 лет спустя. Немногие находят эти тесные врата, а широким путем многие идут. Так вот, нищета духовная – это то начало, если с которого не начать, то никуда дальше мы не идем по пути спасения. Никуда дальше не идем. Потому что ворота они одни. Протиснулся – пошел. Не протиснулся – никуда не пошел. Или я стою, топчусь здесь, или вошел в другие широкие, если я думаю, что я иду. Вот так все серьезно. На другую лестницу залез и лезу куда-то. Куда лезу? В яму. В яму по лестнице тоже опускаются, правда ведь, да? Там еще и скатываются даже бывает. Вот так все серьезно. Духовный мир, духовные законы. Руками не пощупаешь, глазами не увидишь. Уже понимание. А понимание есть толкование святых отцов. Читать начнем, еще не найдем где. Где прочитать про эту тему, как ее вообще изучить. А потом еще кто-то должен объяснить, а как это на практике делается. Итак, что такое нищета духовная? И почему она блаженство-то? Блаженство потому, что Господь прямо так и говорит, блаженный нищий духом. Як у тех есть... Странно, посмотрите, странно. Только первая ступень еще, первая ступень, нищета духа. А он говорит, уже Царство Небесное таким будет дано. Так насколько важно тогда? Мы говорим, ну мы же не успеем достигнуть там третьей, пятой, там девятой ступени. Девятая ступень – это вообще блаженное изгнанное за правду. И когда вас и поносят, и клевещут за имя Христова, вот тогда радуйтесь и веселитесь. Потому что велика ваша награда на небесах. Мы говорим, куда нам до этого, я это вообще не перенесу, да и кто я такой? Не обязательно, Господь говорит, на первую ступень зайди. И уже твое будет Царство Небесное. Посмотрите, насколько драгоценны эти ступени, блаженны эти люди. Так что же такое, по сути, хотя бы на пальцах коротко, если объяснить. Вот человек грехи свои не знал, и добрые дела делал. И он скопил себе вот это богатство для того голодного дня, когда наступит смерть и случится суд Божий. И он думает, что у него это богатство есть на правой чаше весов. И он думает, что принесет это Господу, и Господь это примет, и за это пустит его в рай. Человек богат своими добрыми делами, богат мнением о себе, богат своими добродетелями, думая, что он эти добродетели в себе развил. Вот так складывается у нас впечатление. Так действует внутри нас эта закваска фарисейская, если мы ее не знаем, если мы ее нечаянно развиваем. И вот когда это богатство человек приобрел, и чем больше этого богатства, тем более он спокоен, тем более он уверен в этой блаженной вечности, которую он, кажется, заработал, как кажется человеку, это сравнимо с тем, что какой-то человек всю жизнь собирал богатство, земное, обыкновенное богатство, собирал. Вот это он думал, золото приобрел, вот это думал, украшения какие-то с драгоценными камнями приобрел, вот это вообще бриллианты где-то купил за большую цену, собирал, 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 и собирал себе сундук, целый сундук. Обнимает его нежно, гладит по вечерам, уснуть не может, пока с ним не расцелуется, держит в себе под кроватью. Когда соскучится, откроет его, полюбуется, говорит: какое счастье, сколько я набрал добра, это меня спасет в трудный день. Закроет опять, спит-спит, ночью проснется, на месте ли, на месте, опять дальше спокойно спит. Ну, то есть, так мы любим что-то вещественное, материальное. И, наконец, вот так, как Кощей над златом чахнет, который там, наконец приходит какой-нибудь человек, который разбирается вот в этих вещах, специалист. У него есть специальные приборы, какой-нибудь там увеличительное стекло, там, какие-то химические реакции он умеет делать, определяет, это натуральное золото или нет. А это вот точно алмаз или это стекло? Стекло. А вот это изумруды или бутылка из-под вина, которую переплавили, и тебе тоже зеленое что-то там сделали. Вот такой пришел, сундучок открываем, начинаем проверять, что там на самом деле. Он смотрит, что там царапает, отколупает, говорит: это стекло. Еще что-то берет, прямо золото, блестит все. Он опять проверяет, это пластмассовая, говорит, финтифлюшка, сверху покрашенная краской. Краска под золото. Сейчас такое вот в киоске продают полно всяких украшений, обвешивайся весь с ног до головы, украшайся там, весь блистать будешь и сверкать. Но все это же подделки, это же безделушки, все любовь понимает, да, они и стоят соответственно. И вот если проверить наш этот сундук с нашим добром, с нашими добродетелями, которые мы думаем, что мы приобрели, все для специалиста окажется подделка. Итак, человек, ты был богат, и ты в одно мгновение, ты стал нищим, у тебя ничего нет. Эти безделушки твои никому не нужны. Ты их даже на хлеб не поменяешь в голодный год. Ты в деньги их не превратишь. Они тебе ничем не помогут. Выкинь их все едино, помойку и все. Вот такой человек, если он это узнает о своем этом сундуке, который был полностью набит, и он думал, что это то, что его выручит, спасет, что с таким человеком будет? Какие-то на лекции рассказывают моменты, они говорят, сердце лопнет. Люди говорят сразу, если такое я узнаю в жизни, сердце лопнет. Каждый какую-то свою кубышку имеет и дорожит ей. И тут скажут, что это все ерунда выглядит, да, сердце лопнет. Я говорю, ну это в физическом плане такое бывает, действительно разрыв сердца. А в духовном плане человек должен сокрушиться духом. Пусть духовное сердце, вот это надутое самообманом, самомнением, тщеславным самодовольством, пусть оно лопнет. Как это перенесет человек физически, это уже другое дело. Расстроится, да, в печаль впадет. Но в духовном плане такой человек, это свое духовное богатство, которое он стяжал в виде добрых дел и целых добродетелей, как ему казалось, оно все оказывается мусор, никчемный, ненужный мусор. И дух такого человека мгновенно сокрушится. Вот от этого ложного богатства дух человека освободится, обнищает от этого самомнения, от этой лжи. Вот суть вот этой добродетели. Это тогда с человеком произойдет, когда он узнает правду о себе, когда изучит веру, пройдет оглашение, когда изучит себя по страстям, узнает свои смертные грехи, смертельные болезни души, страсти, как они всегда проявляются, как они вплетаются во все наши добрые дела, как нам докажут, что любые мои добродетели, которые я думаю, что я приобрел, это подделки. Это те же самые страсти, которые завернулись в другую оберточку. Вот что это оказывается у нас. У нас есть такая тема о добродетелях и их подделках. примерно так она называется. Если у вас есть доступ к интернету, вы там посмотрите. Добродетели в нас, которые мы думаем, что добродетели, это не добродетели, это подделки. Подделки. Страсти оборачиваются другой стороной. Вот так мы наивны, хуже детей. Хуже детей. Ну почему? Просто не изучаем то, что мы должны изучать, и нас не научают этому. В результате, когда перед человеком откроется вся эта правда, что все это добро, смешанное со злом, оно не будет на правой чаше лежать. Здесь примесь страстей, яда, оно попадает на левую чашу. Здесь ничего нет. Здесь только одно может от нас Бог принять. Сердце сокрушенное, смиренное. Но чтобы оно сокрушилось и смирилось, мне нужно знать о себе правду. Ни добрых дел, ни добродетелей, никаких успехов духовных, никаких достижений. Ничего нет. Зато здесь полнюхонько вот этого чаша лева. И грехов явных, и грехов смертных, и страстей, и добрых дел с примесью этих страстей. Вот такая правда о самих себе должна быть нам известна. Вот от этого сокрушится дух, обнищает всем мнимым добром, освободится от этого мнимого добра, признает его никчемным, и тогда вот это состояние нищеты духа у человека появится. Вот тогда кто доверял себе, кто мнил себе, что понимает в догматах, понимает в нравственном предании церкви, может толковать святых отцов, может толковать священное писание, такой сразу прекратит это делать. Если говорит все, что я делал раньше и думал делать, и оказалось ошибкой с моей стороны, я чем руководствовался? Я руководствовался ложью, своим собственным мнением. И теперь, чтобы что-то думать о духовном, чтобы что-то решать на духовные темы, я должен что делать-то? Не своим этим руководствоваться, мнимым знанием ложным, а чем? Священным Писанием и творением святых отцов. Если я не понимаю творение святых отцов и Священное Писание мне до сих пор еще непонятно, в моем поворачении, я должен искать людей, которые могут мне в этом помочь, могут в этом объяснить. Есть еще такие вообще в мире есть. Свидетель Игнатий говорит, что спасение в последние времена будет очень затруднительным. Духоносных наставников живых не будет практически, а спасаться по книгам, по творению святых отцов, очень трудно, потому что понять их очень трудно. Запутаться можно на любом слове. И дальше никуда. Или пойти налево. Вот какие у нас с вами времена. Итак, блаженны нищие духом те, которые теперь твердо убедились в том, что нет никакого добра в этом человеке. Нет его добра. И второе. Такой человек прекращает доверять себе. Он все свои мнения по духовным вопросам, все свои решения, все свои поступки начинает сверять со Священным Писанием и с творением святых отцов. Вот если мы так будем делать, это последняя у нас единственная возможность как-то нащупать путь спасения и не впасть в какие-нибудь страшные духовные заблуждения, которые аж бывают иногда ересью.